Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом вам, дорогие друзья! Сегодня у нас 24 апреля, мы в прямом эфире, и, как всегда, в наших передачах мы стараемся погружаться в интересный, яркий, такой контрастный еврейский мир для того, чтобы видеть точки пересечения с христианством, для того, чтобы больше понимать и открывать для себя иудейско-христианский диалог, так как все-таки для нас это важно, и мы каждый раз убеждаемся в этом. Две ветви одного дерева, и хотим мы этого или нет, но нам необходимо находить понимание друг с другом и продолжать взаимодействовать. Вот сегодня мне очень приятно, потому что у нас особенный эфир, так как у нас в гостях писатель, миссионер, душепопечитель, человек, который служит во многих странах мира, Джой Стронг. Джойс, я рада вас приветствовать у нас в России.
Thank you. It's delightful to be here.
Спасибо, для меня огромное счастье быть здесь.
И даже непосредственно в Москве, именно у нас на радио Теос.
Спасибо еще раз.
Я очень надеюсь, что сегодня у нас получится интересный, насыщенный разговор, потому что Джойс уникальный человек, и мы будем говорить о жизни, о предназначении и, конечно же, о иудейско-христианских отношениях. Но, конечно, первое, что хочется сказать о том, что Джойс – человек, который служит молодежи, женщинам, детям-сиротам. И вот как раз первый мой вопрос именно об этом. Насчет служения молодежи. Все-таки вы относитесь к представителю другого поколения. Вот как получается находить взаимодействие? Потому что обычно это всегда проблема. Немного разные ценности, а если даже где-то и ценности одни и те же, но разные взгляды и разные подходы, да, на проживание этих ценностей.
Во-первых, я люблю молодых людей, я люблю молодежь. Я смотрю на них, и я вижу в них открытость, гораздо больше открытости, чем в людях предыдущего поколения, в частности, своего поколения. Мое поколение на самом деле было очень твердо в своих ценностях, а следующее поколение эти ценности как-то растеряло, им было уже все равно. А вот поколение, которое появляется сейчас, эти люди опять ищут, эти люди хотят истины. И мне это очень нравится, я хочу, чтобы молодые люди говорили правду. Так что здесь совершенно четкая связь. У нас связь общих ценностей, и они хотят, чтобы люди были в них заинтересованы.
То есть это люди поиска.
Да, я бы сказал, что это ищущее поколение, они открыты. И, конечно, нужно понимать, что порой они будут говорить то, что вы не хотите слышать. Они будут оспаривать, они будут вызывать на спор. Но я буду лучше с ними спорить, чем просто как-то их терпеть или,
понятно,
наоборот, оберегать от всего. Так что это замечательно.
Но у каждого времени все равно вот свой язык, язык коммуникации. У молодежи он в том числе тоже особенный сейчас, современный, какой-то неповторимый. Вот мне кажется, что вы достаточно непросто осваиваете человеку, который все-таки общался немного по-другому. Он более, может быть, быстрый, динамичный, хотя, может быть, у вас и другое мнение на этот счет.
На самом деле меня удивило. Удивило меня вот что. Молодые люди и у меня в Америке, и по всему миру, ну, например, в Америке, в Колумбус, штат Огайо, они меня не знают. В других странах мира меня молодые люди не знают. Но как-то они вдруг начинают улыбаться, потому что я им улыбаюсь. Начинают отвечать, потому что они мне не безразличны. Начинают говорить, потому что я готова их слушать. Вот это и есть диалог. Диалог начинается не с языка, а с взаимодействия. Глаза в глаза, личность в личность, улыбка в улыбку, если хотите. Умение слушать, в конце концов. И вот тогда уже люди начинают открываться. Только поймите, не нужно им читать лекции, не надо их утомлять до смерти лекциями. Научитесь их слушать. Им есть что сказать, им много чего сказать, а вам есть о чем задуматься.
Да, просто сейчас поколение молодежи, которое общается в основном виртуально, и именно личностная коммуникация, она уже отходит на какой-то другой план, уже теряются определенные навыки. Вот как у вас с этим обстоят дела? Как вы владеете интернетом?
Знаете что? Вот что интересно. Да, все ходят со своими мобильными телефонами, может быть, они даже говорят с вами, и при этом кому-то пишут смс-ку. Я постоянно вижу, человек пишет. Мне тоже пришлось научиться писать смс-ки, писать сообщения, использовать социальные сети. Я нахожу для этого время. Я все-таки задаюсь вот таким вопросом. Вот смотрите, ну да, вы, конечно, правы, да, вы правы. У нас есть эта пропасть, это разделение между людьми. И вопрос на самом деле вот какой. Эти люди не могут остаться наедине. Как мне остаться наедине со своими мыслями? Как мне все-таки сесть и подумать? Я спрашиваю этих людей, как ты можешь остаться наедине со своими мыслями? Потому что ты постоянно общаешься, и все, что приходит тебе в голову, ты вешаешь в статусах. А вот как просто остановиться и подумать? Я задаюсь таким вопросом и задаю его молодым людям. Но, конечно, мне приходится за ними успевать и сообщеньки писать, и статусы, и так далее.
Понятно. То есть вы отталкиваетесь все-таки от запроса того, что каждому человеку нужно свое личное время, свое пространство, и хотя бы и это время можно использовать для того, чтобы остановиться, наконец, и подумать о чем-то важном про себя, про окружающих, про Бога.
Да, именно так. И вот что интересно. Когда я преподаю в других странах, когда я учу и рассказываю молодым людям о том, как важно уединение, как важно уединение с Богом, уединение с природой, умение просто послушать, как важно иметь возможность от всего отказаться, отвернуться, люди меня слушают с восторгом, а потом пытаются и делают это, и рассказывают мне, как у них получилось.
Друзья, мы сегодня общаемся с замечательной Джой Стронг. Это человек, который служит по всему миру, который пишет книги. И я думаю, что сегодня вы для себя что-то получите. Поэтому, пожалуйста, нам пишите, звоните, тоже с удовольствием будем с вами общаться. И сейчас я скажу одну из наших первых возможностей коммуникационных. Это наше мобильное приложение WhatsApp и Viber, телефон +7 977 850 0996. И буквально сейчас давайте мы прервемся на несколько секунд для того, чтобы еще услышать о других наших координатах. Пожалуйста, пользуйтесь тем, что вам удобно. Самое главное, смотрите нас, слушайте и, конечно же, участвуйте в нашем сегодняшнем общении.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам.
Итак, друзья, мы снова в прямом эфире. Итак, вы уже прослушали координаты, поэтому, пожалуйста, еще раз скажу, присоединяйтесь к нашему сегодняшнему разговору. Хочу спросить у Джойс, ведь среди молодежи наверняка есть и молодые люди-евреи, и девушки, и парни. Вот насколько им комфортно в христианском сообществе, и возникают ли какие-то проблемы, может быть, с ортодоксальными родственниками с их стороны, то есть если мы говорим о иудейской стороне, вот каким образом решаются вот эти вот сложные вопросы состыкования двух таких явлений, как иудаизм и христианство?
Это огромный вопрос, Татьяна. Я начинаю понимать этот конфликт, потому что здесь, вот в России, он особенно четко открывается. Здесь я познакомилась с Виктором, он пастор мессианской христианской общины. Я была в его общине несколько лет назад впервые, и он меня сразу предупредил, что они не хотят, чтобы их называли христианами. И я так удивилась. Я выросла в семье, которая с любовью относилась к евреям, народу, в семье, которая была уверена, что все мы в одной лодке, и все мы в одной традиции, и поэтому нам нужно общаться, и когда мы увидим Иисуса, когда Он придет в Новый Иерусалим, мы должны будем встретиться там, и мы встретимся. Но я не думала ни о крестоносцах, ни о крестовых походах. Я не думала о том, что происходило в первых несколько веков христианской истории, когда философы стали говорить о том, что время евреев прошло, теперь время язычников, время христианства. И когда начала развиваться ненависть между христианами и иудеями, когда во времена Константина христианство стало официальной религией, когда через много столетий начались крестовые походы, когда пришел Мартин Лютер, когда считал евреев людьми позора, и когда стал говорить страшные вещи, страшные слова о евреях, слова, которые потом, через много веков, повторял никто иной, как Гитлер. Так вот, я-то все это начала понимать всего лет 5 назад. Всего лет 5 назад я поняла, насколько страшно христианство относилось к евреям, и как христианство стало обвинять евреев в том, что именно евреи убили Иисуса Христа. И вот мы стали посещать мессианские общины в нашем районе, там, где живем, для того, чтобы понять этих людей. И знаете что? Я всегда с восторгом наблюдала, как они отмечали праздники Ветхого Завета, потому что все это важно понять христианам. Наша история основана в самом смысле жизни еврейской общины, еврейского сообщества. Когда на протяжении нескольких лет мы жили во Флориде, мы ходили в церковь, которая была полностью христианской, в смысле из язычников, христиане из язычников, но в этой церкви были интегрированы также еврейские празднества для того, чтобы как-то воздать должное иудеям, воздать должное вере наших отцов, чтобы мы поняли, что мы в потомстве Авраама, что мы присоединены к потомству Авраама по благодати. Мы ничего не сделали для того, чтобы это заслужить. Мы ни в коем случае не изгоняем евреев, мы ни в коем случае не подменяем евреев или не подменяем иудаизм. И то, и другой абсурд по Священному Писанию. Я никогда ничего подобного не хотела. Ничего подобного не хотел никто из моих окружающих. Но, к сожалению, так получается. Когда я преподавала в библейском колледже в Южной Каролине, в штате Южная Каролина, я впервые встретилась с так называемой теологией замещения, богословием замещения. И вот после того, как я преподавала, меня везли в аэропорт, и мне стали говорить о том, как здорово, как великолепно, что все обещания, которые были когда-то даны иудеям, теперь переданы нам, и только нам. Я сидела, все это слушала, и думала, о чем вообще говорить? О чем вы вообще говорите? Я этого не понимаю. Более того, меня это волнует, меня это беспокоит. Меня беспокоит этот факт. И вот мы практически уже приехали в аэропорт, и я начала читать потом уже на эту тему, особенно последние несколько недель читала о богословии замещения. И я стала читать и беседовать с раввином в Нью-Албани, недалеко от того места, где мы живем. И этот раввин объяснил мне всю опасность так называемого богословия замещения. Все то зло, которое это богословие причинило, и христианству тоже. Дело в том, что это опасно не только для иудаизма, но и для христианства, потому что мы лишены понимания славы прошлого, мы лишены понимания величия Иисуса Христа, который открывается от книги «Бытие» в Ветхом Завете до книги «Откровения», последней книги Нового Завета. Я думаю, что когда церковь игнорирует свое наследие, свои корни, свое прошлое, они теряют благодарность еврейскому народу. И тогда получается севшее христианство, уменьшенное христианство, лайтовая версия христианства. Я начинаю об этом думать, и на протяжении многих и многих годов и лет я хотела услышать, как проповедники начинают снова оживлять, показывать, проявлять иудейское наследство, рассказывать о иудейском наследии в христианстве, потому что это помогает мне лучше понять мою веру, и копнуть глубже, и копнуть шире. Так что я на самом деле в шоке, я смущена. Я христианка, возрожденная христианка, но при этом меня смущает, меня шокирует позиция моей собственной конфессии, Божьей семьи, потому что эта конфессия уходит от веры наших отцов, наших дедов, от истории, с которыми мы выросли. Так что, смотрите, ведь христианство не только причинило боль и причиняло боль иудеям, но причиняла боль также и себе, отрываясь от своих корней, ослабляя свою веру. Мне жаль современных христиан, которые приходят в христианскую веру, не имея этого наследия, которые просто смотрят от креста и вперед, а то, что было до креста, они не знают. Они ограничивают себя. Невозможно понять крест, не понимая Исаию 53 главу. Как понять современные чудеса, если не понимаешь характер Божий, действие Божие в Ветхом Завете? Так что это огромнейший вопрос. И еще, мы были в реформатских, в реформированных еврейских церквях, мы видели эту часть вот этого уравнения в Нью-Албани. Кстати говоря, в Нью-Албани огромная еврейская община, но по большей части это реформированные иудеи. А вот мессианских общин там очень мало. Это маленькая община мессианская. Но эта община все равно наполнена любовью, наполнена жизнью. Я сейчас в хороших дружеских отношениях с раввиной, с раввином этой общины. И мы были в реформированной еврейской церкви, и я была в шоке, потому что они говорили о еврейской культуре, они говорили о классической музыке, это в еврейской общине. Они читали из какой-то молитвенной книги, но не было там жизни, была только гордыня. Была гордыня, была раздутость, было ощущение своей исключительности, но я не чувствовала, что меня любят. Я не чувствовала движения Святого Духа. И знаете, я не хочу говорить плохо об этих людях. Наоборот, мне их жалко. Мне жалко, что они застряли вот в этом своем состоянии. Они никуда, они ни туда, ни сюда. Они просто держатся за свои иудейские корни. Но ведь есть гораздо больше, чем просто иудейские корни. Это тоже опыт, который я не могу отрицать.
То есть получается, что вот основная проблема вот этого взаимопроникновения, понимания и примирения между христианами и иудеями, или, скажем так, мессианскими общинами, это отсутствие просвещения в церквях. То есть, как вот уже было сказано вами, вы о том, что происходило с евреями в период Средневековья, да, и, скажем так, уже в период нашей истории, да, современной истории, узнали вот прям совсем недавно. То есть об этом мало говорят в церквях. Соответственно, не возникает повода для каких-то вопросов и для нормального такого конструктивного диалога. Эту историю замалчивают, потому что так удобнее или потому что кажется, что действительно уже все закрыто и говорить не о чем. Ветхий Завет прошел, история закончена.
Есть церкви в Соединенных Штатах сейчас, которые проповедуют только Евангелие, в смысле вот только из Евангелий, из четырех Евангелий. Вот такова наша церковь, такова наша община. Когда мой муж уйдет на пенсию, мы собираемся переехать. Мы будем искать церковь, которая действительно включает в себя самых разных людей. Вот, да, я думаю, что есть огромная проблема в том плане, что люди не знают, христиане не готовы, не просто не знают, еще и не готовы соприкоснуться с этой историей, вот этого кошмара. Особенно молодые христиане, они просто не знают. Люди, которые не пережили Вторую мировую войну, не пережили Холокост, люди, которые даже не задаются вопросами, почему это все было так? Так вот, как же мы-то можем молчать? Как мы при всем при этом можем молчать? Да, кстати, прежде чем пойдем дальше, скажу еще вот что. Я понимаю, я ценю тот факт, что мой пастор дружит с мессианским раввином мессианской общины. И вот где-то раз в год этот раввин мессианской общины приходит к нам и говорит нам о еврейской Пасхе. В прошлом году вся церковь собралась вместе, и мы праздновали еврейскую Пасху, потому что раввин показывал нам в евангельском свете через Йешуа, что это такое, как это все устроено и зачем это. И вот все это помогло нам понять исход. понять еврейскую Пасху. Это уже перестало быть просто набором историй из воскресной школы. Вот это было полезно. Мессианский раввин, о котором мы говорим сейчас, действительно очень дружелюбен к нам. И, пожалуй, он сделал гораздо больше для того, чтобы интегрироваться, для того, чтобы дать нам какое-то понимание, перебросить мостики понимания между христианами и иудеями. Вот он делает это, пожалуй, больше, чем другие люди, которых я знаю. Он не просто приходит в церковь, он идет в кафешки, он беседует с людьми. Он не уходит в себя. Он любит людей. У него нет предрассудков. И он действительно оказывает мне огромную помощь. И не только мне. Я ведь за ним наблюдала еще до того, как мы с ним познакомились. Я долго наблюдала, а потом я звоню, говорю, хочу с вами встретиться. Он говорит, да-да-да, давайте встретимся. И вот он мне объяснял о том, что у него на сердце относительно богословия замещения, среди прочего. Он замечательный человек, он во многом мне помог. Вот этот диалог должен происходить. Отрицать его нельзя, отказываться от него нельзя. И вот, ну, по крайней мере, раз в год мы такой диалог ведем на уровне всей церкви. Но смотрите, что получается потом. Раз в год ведем, а потом целый год молчим. А я хочу больше. Мне этого мало. Мы, конечно, изучаем ветхозаветные истории в воскресной школе, а потом, уже во взрослом возрасте, мы не смотрим на эти истории с точки зрения Голгофского креста, с точки зрения жертвы Иешуа.
Да, но меня радует, например, позиция католической церкви, потому что они сделали первый шаг к такому примирению. Они принесли не только извинения, не покаялись за все, что было сделано такого вредоносного евреям. И это был очень важный шаг вообще для христианского мира. Я считаю, что это один из первых важных шагов, который позволил католической церкви развязать вот этот узел, который был очень крепко завязан. Потом последовало также покаяние от некоторых представителей лютеранской церкви. Мы знаем, что протестантский мир тоже очень относится к этому, ну, достаточно лояльно. Но действительно, вот такого взаимопроникновения, о котором вы говорите, до него далеко. Но, может быть, еще и потому, что проблема, скажем, она уходит глубоко своими корнями еще в античное время, когда церковь только стала подниматься. И вот мы можем вспомнить те же самые трактаты или богословия Иоанна Златоуста, который, к сожалению, был антисемитом, но его позиция была такая: если мы не сможем провести этого водораздела между Новым и Ветхим Заветом, то Ветхий Завет может нас поглотить, особенно в тот период, когда позиция иудаизма была достаточно сильной, крепко сильной, за ними была традиция тысячелетняя, а христианство, оно только-только стало, можно сказать, становиться на ноги. Может быть, и сейчас тоже есть это опасение для многих служителей христианских церквей, что церкви могут превратиться в синагоги.
Знаете, у меня такой мысли никогда не было. Я никогда не думал о такой угрозе. Может быть, это скорее вопрос о том, что у нас есть неотложные дела, так называемые. То есть есть четкие планы, все распланировано, куда идет церковь, чем будет заниматься церковь, куда вести людей. Я просто думаю, что многим служителям в голову не приходит поразмышлять, например, о вопросах примирения, особенно в церквях некатолических. Да, у католиков, да, там действительно римско-католическая церковь, она во многом начала вот этот процесс, антииудейские процессы, и именно поэтому, я думаю, было вполне уместно, что покаяние начнется с католической церкви. А вот у евангельских христиан на самом деле нет даже такого ощущения вины, ну, потому что они же не католики, это католики виноваты, а мы-то при чем?
Уже вспоминали сегодня о Мартине Лютере, нашем замечательном, который действительно потрясающий человек, но
так,
кто не без греха.
Мы это вспоминали, а они забывают об этом вспоминать. Я просто рассказываю, как я это понимаю, как это есть. Более того, многие люди в церквях действительно умалчивают о Мартине Лютере. У лютеране о нем говорят, но тоже в таком препарированном виде. Поэтому,
рафинированным, да, скажем так, да, идеализированным. Прикрывая темные такие стороны личности,
да,
которые
так,
присутствовали.
Именно так, это и бывает, я согласна.
Но я думаю, что, может быть, еще здесь играет такой момент, что всегда все-таки перед покаянием есть некий процесс, когда человек переосмысливает, понимает свою вину, и это смирение. Это всегда достаточно проблематично, это такой непростой процесс душевный. И, наверное, действительно, христианское общество к этому не готово, к тому, чтобы переосмыслить, прорефлексировать, признать ошибки и сказать, да, мы действительно были в этом виноваты. Может быть, потому что сейчас это люди другого поколения, как мы уже сказали. Действительно, многое забылось, с одной стороны. А с другой стороны, люди говорят, а в чем виноваты мы? В конце концов, не мы отдавали евреев на костры, не мы участвовали в еврейских погромах. Мы не разделяем этого, мы ничего плохого не хотим евреям. Почему мы должны сейчас каяться за то, к чему мы не имеем никакого отношения?
Мне это напоминает о ситуации между черными и белыми в Америке. Негритянский вопрос, когда белые американцы говорили, а мы тут при чем? Мы не были рабовладельцами, ведь мы же не хотели никакого рабства. Сейчас вот современные. Это вот те, те древние, да, вот 100-200 лет назад, а мы тут уже ни при чем. Вот такая же динамика на самом деле происходит и здесь. Я думаю, что когда я вернусь, я обязательно встречусь с нашим главным старшим пастором церкви. Я спрошу его на эту тему, есть ли некое ощущение совместной вины, о котором нужно говорить в современной церкви, причем в современной церкви с большой буквы, в широком смысле. И я думаю, что Виктору я расскажу, и он вам об этом передаст.
С удовольствием, да.
Да, это было бы очень интересно. Так что есть еще один элемент этого, однако, и он похож на то, что мы с вами говорили об отношениях между расами, межрасовых отношениях. Посмотрите, мы можем сколько угодно, извиняться, но это будет бесполезно, пока они не простят. Вот я не знаю, есть ли здесь такой элемент или нет, особенно говоря о евреях, об ортодоксальных евреях.
Мне кажется, это очень важно, да, реакция обратной стороны. Потому что иногда очень тяжело застрять в неком комплексе жертвы, потому что все-таки евреев действительно прессинговали на протяжении всей человеческой истории. И вот эта вот обида на всех и за все, она уже приобретает некий болезненный характер, да, отходит от некой нормы и здравости. На тебя просто посмотрели, и тебе кажется, что к тебе уже относятся плохо, потому что как бы посмотрели не так. Это некое болезненное состояние, от которого тоже нужно исцеляться. И здесь вы абсолютно правы. Можно извиняться, можно поменять свое отношение к человеку. Но если он не готов к тому, чтобы отказываться тоже от роли жертвы, отпускать прошлое, то, конечно, взаимоотношения не получится.
Совершенно точно. И мне это напоминает об одном клипе, который я видела на Ютубе. Этот клип был снят в Израиле, в Иерусалиме. Интервьюер останавливал на улице молодых людей главным образом, но также и нескольких пожилых людей, пожилых евреев. И он спрашивал их, читали ли вы книгу пророка Исаии, 53 глава. Они говорят, нет, я даже не слышал об этой главе. Он говорит, а вы хотите прочитать? Они говорили, а это что, в Писаниях? В Писании? Да. Да, ну тогда хорошо. Давайте посмотрим. И они читали эту главу вслух. И вот шок на их лицах. И дальше очень простые вопросы. И как вам? Ну, мы это сделали? Мы это сделали. То есть мы убили Мессию. Потому что они связали вот эти два момента. Они никогда об этом раньше не слышали. И интервьюер, журналист, задает следующий вопрос. А на кого это похоже? О ком это вам напоминает? И они очень честно говорили, это подходит только под одного человека. Под это описание подходит только один человек, Иисус Христос. И мы его убили. Мы от него отвернулись. Нет, они не говорили «убили». Говорили «отказались», отвернулись от него. То есть это что, значит, что мы от Мессии отвернулись? И модератор, конечно, не говорил им, что думать. Он задавал вопросы. То есть получается, что мы это сделали, говорили собеседники. И вот интересно, что и мужчины, и женщины реагировали примерно одинаково. Откуда эта глава? Откуда эта глава? И тогда стало ясно, для них это запретная глава. Вот это как раз и связано с нашим вопросом о вине. Они не готовы были принять на себя вину за смерть Иисуса Христа. Как? То есть, с одной стороны, прощение, с другой стороны, надо понять, да, вас ненавидели, но вы ненавидели Иисуса и Иешуа, и ваши предки ненавидели Иешуа. И вот это очень тяжелая ноша, вот это тяжело вынести. Так что, да, конечно, я понимаю, что мы не можем говорить, слушайте, христиане, все на колени, и все кайтесь, или евреи, а ну-ка все быстро кайтесь. Нет, не так. Должна быть любовь, которая соединяет, любовь, которая связывает. Вот как вот этот мессианский раввин в нашем районе, в нашем городе, он перебрасывает мосты, не вспоминая о прошлом. И вот он выстраивает, и создается такое любопытство у людей. Люди хотят понять, во что он верит. И он готов об этом рассказывать с радостью. И рассказывать с такой радостью, что люди хотят слушать еще и еще. Я хочу, чтобы вот такое было по всему миру. Чтобы так вели себя христианские пасторы. И евреев много, евреев вокруг нас много. Нам есть с кем поговорить. Так что это поразительная ситуация. И вопрос чрезвычайно важный. Это вопрос, который в самой сердцевине жизни человечества. Вопрос, который в самой сердцевине любой веры. Потому что мы говорим о людях, о народе, который сам Бог избрал для того, чтобы нести слово жизни. О народе, который должен был стать Божьим инструментом для того, чтобы заключить завет со всеми народами. Этот завет не будет исполнен через христианский мир тоже. Этот завет был дан Аврааму и его народу. Именно поэтому роль Иерусалима столь центральна. Именно поэтому столь отвратительно и мерзко богословие замещения. Потому что оно отрицает место Иерусалима в нашем будущем. И говорят, давайте отдадим все палестинцам. Нет. Они не имеют права на эту землю, потому что это наследие еврейского народа. И весь христианский мир, и весь иудейский мир может собраться вместе и увидеть полную и неделимую историю Божьих отношений с человеком, того, как Бог протягивал и протягивает руку человеку. И вот это будет самый замечательный праздник, когда это все-таки случится, когда все-таки откроются наши глаза, когда все-таки мы увидим, как мы вписываемся в историю друг друга, и все мы вписываемся в историю Иешуа с самого начала до самого конца. Я, знаете что, я так благодарна Виктору за то, что он пригласил меня сюда, в мессианскую общину, много-много лет назад, и за то, что он меня также предупредил. Не говори, что ты христианка. Не говори. Почему? Потому что именно тогда я впервые стала задаваться вопросами, которые привели меня к гораздо более качественному пониманию того, что происходит между нами, того, что разделяет нас. Я, христианка, хочу сказать, почему иудеи этого не видят? Почему они не видят? А потом я открываю Исаию 53 главу и понимаю, что иудеи ее не знают. И тогда мне все понятно. Они не знают, им запрещают, потому что их наследие, наша история, все это связано. Люди боятся, но на самом деле иудейский народ может возрасти, если он осознает огромную роль, которую иудейский народ играет в жизни всего человечества. Он нужен нам, мы любим их, но ключ к пониманию всего этого — Исаия 53 глава. Кто он, страдающий Спаситель? Пришел ли он уже? Или нам его еще ждать? Как быть со страдающим Мессией? Вот здесь для меня поразительная радость бывать в мессианских общинах, слышать о том, как они говорят об Иешуа. И они понимают, вот эти люди видят, как совершается история. Эти люди понимают, как совершается спасение, как Бог буквально занимался тем, что следил и буквально высиживал все это спасение, которое пришло через Иешуа. И вот в понимании этого всего меняется вся наша жизнь. И спасибо за то, что даете мне возможность здесь, сейчас, с вами обо всех этих вопросах говорить.
Спасибо что вам, давайте продолжать
этот разговор.
Потому что это общение очень интересное и важное, так как и сейчас здесь тоже рождаются какие-то важные моменты, которые можно двигать дальше, об этом можно говорить в разных странах с разными служителями, и это хорошо, это благословение для нас в том числе. Но я вот хотела, тем не менее, подвести к тому, мы сейчас поговорили о проблемах с обоих сторон, о том, что для того, чтобы все-таки эта история начала разрешаться, необходимо понимание проблемы, опять же, с обоих сторон, некое погружение, покаяние, смирение и вот эти шаги навстречу друг другу. Но наша жизнь, она протекает обычно в таком непростом контексте, сложном. Много различных проблем, много чего происходит вокруг человека и внутри него. И поэтому, когда начинаешь говорить о таких вещах, люди говорят: «Ой, у нас очень много проблем. Нам бы разобраться с тем, что есть у нас сейчас, потому что надо каким-то образом выживать. Зачем нам еще разбираться с этими иудейскими христианскими отношениями? У нас все нормально, проблем нет, мы всех любим и никого не трогаем». Вот, а как вы думаете, все-таки что может послужить неким... неким шагом, неким толчком к тому, чтобы все-таки пришло осознание важности вот этого диалога и понимания друг друга, чтобы это не уходило на какой-то второстепенный план, чтобы люди поняли, что если они являются церковью, если они являются христианами, что всю полноту и благословение, и понимание Бога возможно только в общении и с иудеями. Вот что должно произойти, по вашему мнению?
Я, вы знаете, могу сказать не о том, что может произойти общее, а о том, как я лично могу в этом участвовать. Моя личная задача – это развитие целостности в жизни человека через рост, через лидерство. Все, что я делаю, это я хочу вдохновить целостность. Я не могу сделать человека целостным, сделать это может только Бог. Но я могу ему сказать о том, что хочет сделать Иисус, чтобы восстановить его сердце. Я могу его наставить, я могу его научить, я могу показать, что сделал Иешуа. И в процессе, вот когда все вот это происходит, когда я пишу, когда я выступаю, постепенно вот это становится все более и более важной составной частью моего диалога с самыми разными людьми и группами людей. Ну вот простой пример. Целостность. Да? Шалом. Целостность. Шалом – это мир. И большинство людей, христиан, так и думают. Шалом – это просто мир. Нет. Слово «шалом» гораздо шире. Это не просто мир. Это исцеление, это примирение, это любовь, это прощение, это целостность, это достижение, восстановление нашей целостности в Иисусе Христе. Так вот, чтобы был шалом, необходимо встретиться всем, собраться всем в Иисусе Христе. И вот тогда иудеи понимают, что такое шалом. И мы понимаем, что такое шалом. И рождаются мостики над пропастью. Я вот с удовольствием, с радостью включаю это в мое собственное преподавание, в мои собственные книги. И в самых разных странах люди начинают слушать, люди начинают слышать. Потому что мы начинаем с Иешуа, а дальше протягиваем руки и к иудеям, и к христианам. И мы не обвиняем иудеев в прошлом, мы не обвиняем христиан в прошлом. Я сегодня утром проснулась и задумалась о Священном Писании, когда Иисус говорит: «Никто не забирает у меня, не отбирает у меня жизнь. Я сам отдаю ее добровольно». Иудеи делали только то, что было логически присуще им, потому что у них был страх, их поколение было испугано, их запугали римляне, запугали другие представители других стран, они боялись рабства, они хотели сохранить свою национальную идентичность, и они, по сути говоря, боролись за выживание.
Я думаю также, что у них были еще свои мессианские ожидания, которые не совпали с реалиями. Безусловно, когда человек находится в притеснении, что хочется ему в первую очередь? Это освобождение, свободы. И они хотели, чтобы было восстановлено царство Давида, Соломона, чтобы пришло процветание. А здесь предложили только крестный путь, а по сути в материальности, вот в материальном мире, опять же, как бы ничего. И, конечно, за этим трудно было пойти.
Именно так. И да, конечно, все было далеко не так, как они ожидали. И вот люди были разочарованы, но за разочарованием пришел также и гнев. Как это так? Вот этот самозванец пришел, вторгся в нашу священную веру и сыграл такую роль, но они не увидели плод, они не поняли, что такое шалом на самом деле. Они не поняли, что целостность добывается не деньгами и не процветанием, и не какими-то внешними благами, и даже не победой над врагами, политическими врагами. Честно говоря, как-то Бога это особенно все не заботило и не заботит, потому что у Бога гораздо более глубокие планы, глубокие замыслы. Мне, честно говоря, очень сложно обвинять за все это иудеев, обвинять за эти несбывшиеся надежды. Я вспоминаю вот о чем. У нас ведь тоже бывают несбывшиеся и несбыточные надежды. Мы думаем, что вот будет так, а оказывается по-другому. Одно из главных правил брака или любых других отношений – отпустите свои надежды, научитесь любить. Не стремитесь только получать, научитесь давать, отдавать. Да, все эти надежды, ожидания, все это мы, конечно, делим друг с другом, мы рассказываем друг о другу, и друг другу об этом, это важно. У меня сейчас голову, мой разум, мой мозг переполняют мысли о том, как все это можно включить в мое преподавание и в Кении, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, если Бог даст возможность туда еще приехать, и здесь, в России, для того, чтобы перебрасывать эти мостики. Я понимаю, на самом деле будет несложно, если начать с Иешуа, а потом объяснить и христианам, и, с другой стороны, иудеям, объяснить и показать, что да, у нас, у христиан, тоже были свои надежды в отношениях с иудеями. То есть сейчас замечательное время, интереснейшее время, потому что мы приближаемся к возвращению, к второму пришествию Иешуа, Иисуса Христа. И тогда увидит его всякий человек, и всякие уста исповедуют, что Иисус Христос, Иешуа, есть Господь. И вот тогда у всех, честно говоря, крыша съедет, но по-хорошему съедет, потому что тогда уже нечего будет объяснять, тогда будет только откровение, большое, серьезное, настоящее откровение. И все увидят, и все поймут. И знаете, споров больше не будет, споры закончатся. Вот Мессия, ниц перед Мессией. Никакой больше гордыни, чтобы защищать ее, никаких ран, чтобы охранять их. Приходит исцеление, приходит шалом, приходит миротворец, приходит тот, кто дает настоящую целостность. Вот это классно, вот это круто. Вот этого времени, по большому счету, я ожидаю. Так что, а пока, ну что, давайте смотреть в небо. Нет, даже не в небо. Давайте смотреть в будущее, потому что сами мы всех этих вопросов решить не можем. Но придет день, когда Он решит, и решит все. И Он обещал каждому дать возможность познать истину. Он не сказал, что только язычникам. Нет, всем. Но веру Он первыми дал евреям. И, соответственно, хватит нам разрывать сердце Божие тем, что мы отвергаем Его, да еще и ссоримся между собой. Еще, а вот кто в центре всего.
Друзья, у нас сейчас потрясающий разговор с Джой Стронг, миссионером, писателем, душепопечителем. Присоединяйтесь к нам, ваши вопросы, ваши звонки с удовольствием будем принимать. Вот давайте буквально на несколько секунд мы сейчас сделаем перерыв, чтобы дать вам возможность собраться с мыслями, а мы снова будем с вами. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Итак, друзья, мы снова в эфире. Как я уже сказала, эти несколько секунд пролетели быстро, и мы снова возвращаемся к общению с Джойс. Общение получается интересным. Видите, сколько мы подняли вопросов сложных, неоднозначных, и мы рады, я рада в том, что все-таки мы участвуем сейчас в каком-то разрешении этого. Мы подходим все равно к какому-то пониманию друг друга, к пониманию каких-то действий. И это очень важно, потому что был исторический период, когда было молчание, когда все это было покрыто такой, ну, можно сказать, могильной плитой. А сейчас все-таки впереди блещет уже, грядет воскресенье. Я очень на это надеюсь. Так как Джойс, она служит в разных странах, я вот хотела бы у нее спросить, как вы видите, вот как, может быть, в разных странах меняется именно тенденция общения иудейско-христианского диалога? Где, может быть, вы наблюдаете большую какую-то продвинутость или активность? Или, по большому счету, везде наблюдается, ну, некая ровность, скажем так?
Я бы сказала, что все больше и больше люди понимают, к чему все идет, что кульминация в Иерусалиме, что остаток возвращается к Господу. Понимаете, когда я приезжаю в Кению, я все чаще и чаще вижу израильский флаг. Там есть действительно любовь к Израилю. И вот, особенно говоря, о мессианских евреях, как только они узнают, видят иудеев, они готовы принять иудеев. А когда я росла, у нас в церкви тоже был флаг Израиля. Мы его поднимали, чтобы почтить, чтобы выразить свое почтение Божьему народу. Но мы ни в коем случае, как один реформированный еврейский раввин сказал, мы ни в коем случае мы не пытались украсть иудейство, украсть иудейского мессию. Нас в этом обвиняют. И да, знаете что? Люди говорят, нам обидно, что вы воруете нашу историю. Нет, ничего мы не воруем.
Нас тоже обвиняют и постоянно присылают сообщения в прямом эфире об этом же. И мы тоже пытаемся объяснить, да, что мы ни на кого не посягаем, мы просто пытаемся понять и услышать друг друга и каким-то образом построить это общение конструктивное.
Я познакомилась с одним мальчиком, ортодоксальным, консервативным евреем, живет он недалеко от нас, и он работал в кафе. Я постоянно хожу в это кафе для того, чтобы там посидеть, пописать, подумать. И вот он слышал, как я беседовала с подругой об Иисусе Христе, он подошел ко мне, это очень умный молодой человек, где-то лет 18 ему, этому юноше. Он подходит и так задумчиво, как будто смотрит в другую сторону, но говорит он мне. И говорит, вы угнали Мессию, вы угнали нашего Мессию. Что же нам теперь делать? А он собирался ехать как раз в Иерусалим на встречу со своим духовным наставником, раввином. И я говорю, когда вернетесь, позвоните мне, и я хочу с вами встретиться. И он говорит, хорошо, позвоню. Но он так смотрел отрешенно на меня. Я была не уверена, вернется или не вернется, позвонит или не позвонит. Это было года два назад. Он так и не позвонил. Я подозреваю, что так и не вернулся. Понимаете, здесь такое большое смятение, большое смущение. Христиане ведут свои занятия библейские в кафе и начинают свидетельствовать. Ему же все это надоело. Но ему надо оказаться в Иерусалиме, само сердце его там. Но он искал.
Слава Богу, мне кажется, что это очень важный момент поиска. Когда мы не останавливаемся на чем-то достигнутом и, может быть, понятном для нас, но мы продолжаем задавать вопросы, исследуя Писание и обращаясь к тому, что открывает в себе образ Христа. А это действительно постоянное движение вперед. Джойс, спасибо большое вам за этот разговор, потому что наше время подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Мы ждем, что если вы приедете в следующий следующий раз вы также посетите нас, и мы будем продолжать наше общение.
Обязательно, с удовольствием приеду. Спасибо.
Спасибо большое вам, друзья. Шалом всем вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.